дорогие друзья. Мы в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Мы продолжаем обсуждение психологического аспекта методики интегрального воспитания взрослых людей.
Да.
Я хотел бы с такого резкого вопроса начать. Ну что делать?
Да.
Когда в каком-то коллективе... Ну, я вспоминаю армию, допустим, да, и там, когда люди объединялись ради общего дела, там ставки были довольно-таки такие высоки, и когда кто-то отказывался играть в общую игру, как бы выпадал, то он становился вот этим звеном слабым, и с ним приходилось что-то делать, либо удалять этого человека, либо заставлять, так сказать, работать в общую, ну, в общей команде. Я один раз был на флоте, причем обычный вот флот гражданский, и там еще жестче все. Там мне сказали, что если человек не вписывается в культуру, его просто во время шторма выкидывают за борт. Но это не наши методы. Но тем не менее, вот мы создаем вот эту группу, где люди занимаются очень важным делом, они учатся интегральности и реализовывают ее. Но в таких группах возможно появление человека, который не только не играет в эту игру, а по каким-то причинам мешает или даже разрушает этот процесс.
Но это мы с вами говорили, Анатолий, по-моему, в прошлый раз, что мы подбираем эти группы, и есть люди, которые тяжелы в освоении интегральной методики, в единении, в понимании того, что коллектив является тем будущим нашим полем, на котором мы раскроем следующий уровень своего существования, выше нашего тела. Общие желания, общие мысли. Если люди тяжелы к этому, то мы их должны собирать в отдельные группы. И там, в этих отдельных группах, мы их накачиваем, если можно так грубо сказать, много-много месяцев и даже, может быть, лет всевозможными не воспитаниями, а образованиями. То есть мы применяем к ним очень осторожно воспитательные методы, показываем их на примерах животных, людей, общественных структур, общества, примеры единения, необходимости и так далее, до тех пор, пока они начнут слышать, что это относится к ним. Потому что человек очень много может говорить красивых фраз и не представляет себе, что вообще он не в этом. Он может соглашаться с вами, что да, это так хорошо и правильно, ну, конечно же, и все мы в этом. И не чувствует, что он белая ворона, и он не в этом абсолютно по сравнению с остальными. Он где-то вообще на обочине. Надо дать время таким людям, ни в коем случае не насиловать, не выкидывать их из игры, потому что это все человечество должно к этому развиться. Если у него есть хоть какое-то желание к чему-то, как правило, эти люди с тяготением к пониманию, к систематизированию знаний и так далее. Надо дать им в этом вариться, пока постепенно на него не подействует. И окружающее общество, и материал, и время. Ничего не сделаешь. Но просто из практики мы говорим о том, что через несколько лет даже получается такой результат. Бывает, что они несколько лет сидят, но они занимаются, они могут вам писать даже и говорить на эту тему, и выступать, и организовывать группы, и сами все делать. Но вот сами в это, природа их настолько глубока, в глубоком эгоистическом нокауте, что они не понимают, что они не в этом сами.
Здесь такой тонкий момент, каким образом этому человеку предложить, допустим, в другую группу перейти или объясните, кто это делает.
А это мы просто сортируем людей как нам угодно изначально. Я думаю, вы же тоже составляете свои психологические группы по определенным критериям. Это невозможно иначе. Иначе они будут мешать друг другу. Мы же хотим, чтобы они преуспели. И эти. То есть группы сортируются по подобию какому-то между собой. Ну, так что и здесь то же самое, критерий подобия.
Мы, кстати, сказать, свои группы, вот, которые ведем, мы не берем психологов, потому что с ними очень тяжело работать. Ну, и да. Мы просто отказались от этого, потому что это, ну, невозможно. Угу. Их свое мнение по поводу всего, работать
они
тяжело.
Да, они не
тяжело.
Поддающиеся.
Да. Значит, следующий вопрос, который... Это уже про внутреннюю работу. Вот... Ну, допустим, вот то, что называется в групповой динамике, я сталкиваюсь с людьми, которые, мне кажется, ну, такими не от мира сего, такими нелепыми, малахольными какими-то. И еще, как правило, эти люди, они везде пытаются еще, ну, как-то вылезти, что ли. Они очень активны и так далее. Это частный, конечно, вопрос.
Постепенно,
но тем не менее.
Вы должны сортировать и их. Есть люди, которые любят выступать. И они вдруг встают и несут полчаса в какую-то ахинею, и вообще непонятно что и как. Им кажется, что они говорят по делу, к месту, такие открытия прямо вылетают из речи блестящие, а все остальные сидят и, к сожалению, обязаны их слушать. И это не кончается на одном или на двух их выступлениях, а это буквально на каждом уроке они должны вот так себя зафиксировать перед остальными, иначе они чувствуют, что они участвуют вместе со всеми. Значит, таких людей надо выделять отдельно.
То есть отдельные группы
удалять.
Из таких
группа
делать?
не имеет права страдать из-за какой-то отдельной личности. Ни в коем случае. Мы должны делать так, чтобы группа была гомогенной во всем.
Ну хорошо, мы должны вот таких людей собрать в одну группу, и пусть
пускай
они между собой там варятся.
Да, пускай выступают, устраивают дискуссии, там, что угодно, но по заданной теме.
Угу.
Вот, а так вот, и вот именно в этих дискуссиях между собой, когда каждый там говорит, второй перебивает, или там, неважно как, они в своем ключе снова будут, так как остальные группы, каждая в своем ключе, будут двигаться вперед.
Ну, когда люди занимаются психологией поведения, там известные регуляторы поведения различные, которые с детства закладываются, такие как стыд, чувство вины, страх и так далее. Они сидят внутри каждого человека и очень завязаны на этике. И мы знаем, что это сами по себе эти регуляторы, они нейтральны. А как их правильно использовать? Вот мы сможем вот этих взрослых людей уже научить правильно использовать, допустим, стыд или вину, или страх?
Во-первых, мы должны добиться объективного их отношения к этим качествам. Потому как эти свойства, они находятся в каждом из нас произвольно от природы. А вот как научиться их применять, вы правы, что тут мы должны их обучить. Значит, в первую очередь мы должны приподняться над этим. Я человек. Это все во мне. Ничто человеческое мне не чуждо. Я понимаю, пытаюсь понять все мои отрицательные и положительные качества. Они не мои. Они заложены во мне природой. И то же самое во всех остальных. Значит, мы должны добиться абсолютной гармонии между собой, с абсолютным участием всех наших свойств. Вот и все. Значит, постепенно мы будем вытаскивать из себя всевозможные, все новые и новые свойства, страхи, тревоги, обвинения собственные. И все это мы должны будем как-то комфортно приспосабливать к нашему общему товариществу. Настолько, что у меня их не останется внутри. Они все выйдут постепенно наружу. То есть, ну как вот младенец лежит на руках матери. Вот ему месяц. Он лежит на руках матери. Он стесняется в чем-то. Ни в чем. У него нет вот такого понятия, да? Он весь голенький, весь наружу, весь при ней. То есть, когда существует полное понимание, любовь, взаимность, необходимость друг в друге, то нет никаких табу. Все они, наоборот, чем больше их раскрываешь, тем больше даешь возможности уцепиться друг за друга, как такими щупальцами, и соединиться вместе. Поэтому все наши эти отрицательные, эгоистические свойства, которыми мы хотели уцепиться друг за друга, чтобы урвать себе, они в данном случае начинают проявляться как сцепка между нами, правильная, добрая. И здесь мы не видим поэтому ничего плохого, что создала нас природа. А вот эти именно отрицательные качества, без них мы бы не могли соединиться друг с другом. Именно преобразуя их из отрицательного применения в положительное, у нас и есть возможность контактировать, быть связанными. Это как шестеренки в колесиках, иначе бы колесики были бы круглые, они бы проскальзывали. А вот эти вот зубчики или щупальцы, там, неважно, как, какой выбрать пример, они помогают нам связаться. То есть эгоизм, он называется в Библии «даю я тебе помощь против тебя».
То есть вот это эти...
обратная помощь, как бы, именно она и помогает.
То есть вот эти зубчики, это и есть вот эти наши эгоистические свойства?
Свойства, да.
У меня тогда вот, ну, на примере, допустим, сейчас, ну, меняется вот эволюция, ну, таких невротических острых. Допустим, если в начале 20 века невротические проявления были в виде сексуальных каких-то отклонений, то конец 20-го, начало 20-го, это по статистике, начало 21 века, значит, невроз ушел в сторону ипохондрии, то есть страха заболевания и так далее. Сейчас там колоссальное количество, ну, молодых, здоровых людей, которые боятся. Вот как на примере, вот, допустим, страха, что я заболею, как можно правильно работать вот с этим? Как к нему отнестись?
Надо расшифровать, что такое болезнь. Угу. Болезнь – это нарушение гармонии организма. Когда системы работают не в гармонии между собой, и начинают проявляться всевозможные проблемы. Это болезнь. Значит, если мы добиваемся гармонии, то на всех уровнях наших, в том числе и на физиологическом, она водворяется и царствует. И таким образом мы можем себя лечить, таким образом мы можем себя просто излечивать от хронических и вообще от серьезных, от буквально неизлечимых заболеваний.
Следующий вопрос, он такой, ну, может быть, он очень специфический, даже не психологический, а психотерапевтический. У человека, мы, помните, говорили о том, что у человека есть вот эти циклы, как вдох-выдох и сжатие, и человеку очень важно, чтобы он находился в гармонии вот с этим ритмом дыхания природы. Вот при наблюдении за работой, как устроена психика человека, психотерапевты обратили внимание, что человек для, как бы, то, там тоже есть дыхание. Это так называемое расщепление, когда я человека, ну, как бы на части разваливается. Потом, благодаря этому расщеплению, человек может войти в контакт с новым, и потом он должен собраться в новое, да, в новую какую-то... Вот, вот, грубо говоря, вот этот процесс, он и есть дыханием вот этим психологическим, с точки зрения вот психологии сейчас. Но функцию вот эту сейчас выполняет человек индивидуально, как бы сам. Я сам пытаюсь каждый раз собраться, и человеку становится это все более сложно. Это одна из причин депрессии. Вот интегрально, вот этим интегрально...
Потому что он должен преодолевать себя. И во имя чего неизвестно. Только чтобы выбраться из плохого самочувствия, из отчаяния, из пустоты. А когда здесь он попадает в интегральное это воспитание, то перед ним стоит явная цель. И относительно этой цели происходит вот это духовное дыхание. Mm-hmm. То есть уже ближе к цели, вздохнул немножко, то есть ощутил общность, ощутил ее величие, силу, которую она тебе дает, восхищение, одухотворение. Вздохнул. А после этого надо выдохнуть. Ведь иначе ты дальше не сможешь идти. Ты должен обнаружить новую пустоту, новые отрицательные качества в себе, чтобы с новыми этими отрицательными качествами снова войти в эту общность и снова достичь единения со всеми. То есть следующее дыхание. И вот такие вздохи-выдохи, они проходят по каждому из участников группы. Как правило, они проходят в каком-то интересном, я бы сказал, контакте между ними. Есть времена, когда каждый участник находится в своем движении, в своей частоте подъемов и опусканий таких вот. И есть, когда группа, особенно когда проводят какие-то особые мероприятия, допустим, вывели их на пикник, какое-то устроили грандиозное объединение, собрание, конгресс, серьезные такие соединения, к которым они готовились, участвовали, то при этом после этого тоже происходит, после такого подъема, происходит некоторое падение. Эти падения бывают разные. Они бывают в нехорошее состояние, а бывают в такие безразличные какие-то. Нехорошее состояние не лучше, потому что они проходят острее и быстрее. Безразличные состояния могут тянуться долго, и здесь требуется действительно каким-то образом их возбуждать в ту или в другую сторону. Как правило, возбуждаешь в хорошую сторону. В плохую сторону возбуждать нельзя. Но и они могут упасть с этого в худшую. Все равно главное вывести из такого мертвого состояния.
Как вы говорите, в хорошее, это что значит?
В хорошее – это к объединению.
К объединению.
Да. Угу. Вот. Но, в принципе, бывает в группе, естественно, вот в унисон такие колебания, и бывают периоды, когда это происходит в каждом из людей в свое определенное время, с своей частотой и так далее. Но помогать человеку можно в этом только от группы, от всей группы. То есть она должна вдохновлять, она должна помогать, она может обязывать, она может вытаскивать буквально человека из постели, бывают разные случаи. Депрессии. И, в общем, группа имеет возможность не давить, но взбадривать довольно так решительно. Это если группа. Ну, а человек может сказать, оставьте меня в покое, я ни в коем случае с вами сейчас не играюсь. И надо его уважать в этом и оставить. Пускай пройдет на себе тогда какие-то состояния. Все равно он вернется, как правило, возвращается. Если нет, тогда надо следить все равно за ним и при удобном случае его все-таки да, приглашать. Надо понимать, что пути же другого нет. Так что, а может быть, у него взыграли сейчас новые чувства там, гордости какой-то, как-то я и вернусь и так далее. Надо здесь показать ему, что мы тебя желаем, ты нам нужен, так сказать, помочь ему вернуться.
Из наблюдений вот за этим, за этими фазами психологическими вот расщепления и интеграции мы обратили внимание, ну, мы, имеется в виду психологи, обратили внимание, что мужчине это удается сделать, а женщине, как правило, вот самой синтегрироваться не получается. Нет. Это каким-то образом связано вот с теми законами, о которых вы говорите?
Конечно, мы с вами говорили по поводу особенностей мужской и женской группы, что женская группа, она замыкается на мужскую, она существует вокруг нее, как помощь, как поддержка, как обязывающая часть, которая обязывает мужчин двигаться вперед к единению. И тогда то единение, которого они достигают, оно также распространяется на женскую часть. Так вот, работа в женской группе, она совершенно иная. Она на внешнюю часть, как бы на мужскую группу. И соединяются между собой они для того, чтобы влиять на мужскую группу. Желательно, чтобы они понимали, что их совместное участие между собой для того, чтобы влиять на мужскую группу, оно эффективно. Но это довольно сложная и проблема не быстро решаемая. Это только после многих-многих особых событий, когда женщина начинает вкушать вот это единение, которое достигается в мужской группе и которое эманирует на них, на женскую группу или просто на женщин, тогда они для того, чтобы вызвать следующее возвышение мужчин и получить от них вот эту подпитку, они тогда готовы в чем-то объединяться. У них появляется эта необходимость естественная, она не природная, земная, она уже исходит из этого интегрального уровня. И поэтому в женщинах появляется новый этот запрос на единение даже между собой под воздействием единения мужской группы. То есть в них создается вот эта вот пустота, желание объединиться, потому что они начинают ощущать в этом объединении, во-первых, личностное участие. Они получают от мужской группы каждое свое наполнение. И если они больше объединяются вместе, они начинают подниматься над своей женской сутью и уже могут объединиться между собой в единую женскую часть, в единый женский образ. Я об этом, может быть, говорю довольно так сумбурно и сложно, потому что это вообще довольно продвинутые ступени. И не для начинающих групп, и вообще это все из практики больше проявляется. Так что теоретически даже не стоит об этом с ними говорить.
Да. Потому что просто это, имеется в виду,
да, что... Да, потому что первоначально, это изначально, это против их природы, и это только отталкивает.
Ну, но тем не менее, ну, уже из практики понятно, что, допустим, если мужчина переживает какие-то неприятные чувства, события, и мы ему рекомендуем все-таки идти в группу, там, соединяться с людьми, решать вот интегральным образом этот вопрос, это понятно. А женщина, когда переживает вот такие же отрицательные, очень плохие состояния, ей мы что можем рекомендовать?
Должны быть инструкторы, мужчины, которые ведут женские группы, и они должны на это обращать внимание, и они должны помогать. То есть несколько мужчин, не один, несколько мужчин, которые должны заниматься вот такими женскими состояниями. Но кроме того, все-таки постоянная работа с группой, она ведет к тому, что женщины преодолевают себя.
Когда вы говорите, что вот эти инструкторы, мужчины, женских групп должны работать, что конкретно вы имеете в виду?
Поддерживать, объяснять.
Разговаривать.
Да, это все только разговором, как же еще может быть? Вот. И то и индивидуально разговором. Вот так, когда несколько мужчин, инструкторов, видят, что женщина находится действительно в очень тяжелом положении, хотя это очень редко. Обычно они сами преодолевают эти состояния, мужчинам это намного сложнее. И тогда нам приходится и с женщинами вот так вот.
Это индивидуальный, работать. Вы имеете в виду один на один разговор?
Нет, инструктор, несколько инструкторов.
Несколько инструкторов с одной женщиной разговаривают.
Да. Как минимум двое.
Так, теперь стало понятнее.
И главное, что если у нас занимается семья в разных группах, и они соединяются иногда вместе, в одной группе, муж и жена, то, конечно же, мы можем действовать через мужа на жену и через жену на мужа.
Действовать, опять же, что вы имеете в виду?
Поддерживать, если он упал, если он ослабел в своем этом развитии интегральном.
Ну, хорошо, а наоборот, если мужчина, понятно, там через жену, там, чтобы она передала, порекомендовала, а наоборот, предположим, вот мужчина нормально, а женщина там в плохом состоянии, как мы можем через мужчину на женщину?
В семье это возможно.
То есть это через мужчину,
да,
буквально,
да,
поддерживая,
да,
его, да, а он уже поддержит свою.
Нет, мы можем с ним поговорить о том, чтобы он поддержал свою супругу.
Но мы не говорим с женой напрямую.
И не говорим, он не говорит о том, что он действует по нашей указке. Естественно. Это все именно между собой они там решают.
То есть мы каждый раз напоминаем, даем силы вспоминать про эту интегральную систему и черпать оттуда.
Ну, как-то вот намеками. Мы им советуем в каждом конкретном случае, каким образом так ненавязчиво дать важность дальнейшего интегрального продвижения и то, что он в глазах своей супруги или наоборот при этом возвышается, ценится.
Я сейчас, ну, чуть-чуть еще такой крайний случай возьму. Сейчас очень часто бывают глубокие депрессивные состояния у людей. Не так, что какая-то там хандра, там стихи пишет, а глубочайшее состояние, когда, ну, кроме, ну, как правило, это там антидепрессанты, там стационар и так далее, потому что вытащить не нужно. Если мы сталкиваемся вот с такими состояниями, мы рекомендуем человеку обратиться к медицинским работникам, к врачам, или пытаемся опять же через интегральную систему. Да.
Я думаю, что здесь может помочь только полная смена обстановки. Если вы говорите о таких клинических, называется, случаях. Это полная смена обстановки. Это когда ты берешь человека, вытаскиваешь его в определенную группу, на берег моря, реки, воздуха, природы. И там начинаешь с ними проводить серьезнейшие занятия и много-много спорта.
На свежем воздухе.
Да.
Следующий вопрос, это касается языков преподавания. Я сейчас немножко проиллюстрирую, что я имею в виду. В современной психологии есть несколько языков. Ну, допустим, беседа прямая, есть еще язык, это называется психотерапевтические метафоры, то есть это относится к эриксонскому гипнозу, такой модный. Это не тот Эриксон, о котором мы с вами говорили, как говорили, этап, это другой. Но, тем не менее, очень модное направление, миллионы людей им занимаются, и суть заключается в том, что составляется сказка конкретно для вот этого человека, где он в этой сказке побеждает свой, грубо говоря, свою проблему. И вот эта сказка за счет языка вот этого, она обходит сознание человека и, соответственно, внедряется. Я знаю, что вы используете разные языки при обучении. Вы могли бы немножко рассказать вот про эти языки, как их лучше применять, где, как?
Нет, я не думаю, что я могу об этом сказать, потому что у меня не существует четкой классификации. Существует огромное количество статей, именно наших специфических, о интегральном воспитании, о движении к интеграции, о единении, о выходе человека из «я» в «мы», из «мы» в «и один», где теряется даже и «мы», а появляется вместо этого единство, просто единство. И огромное количество, соответственно, с этим примеров, образов. Но нет такой классификации у нас, потому как вообще мы не используем психологический подход, тот, который практикуется в сегодняшней психологии, хотя мы ее одобряем и рады, что она настолько развилась, что мы с ее помощью можем двигаться дальше и вперед. Но нет у меня такой системы. Я надеюсь, что, может быть, психологи, когда придут к нам и оторвутся от своих каких-то рамок, изучат наши, и тогда они создадут какие-то конкретные, может быть, таблицы, папки с всевозможными...
Рабочие тетради,
вот такого типа. Нет, у нас этого нет, потому что мы считаем, что работа, она настолько многогранная, постоянно меняющемся обществе, обстоятельствах, что мы постоянно применяем, мы очень гибкие, и постоянно применяем совершенно различные. Может быть, на одном уроке вы пройдете несколько таких состояний с ними, в одной беседе, в одном обсуждении, такие, которые не уложатся у вас ни в какие какие-то вот четкие рамки последовательного поведения с группой. Я вижу это на своих занятиях с ними, когда я только фронтально как бы веду беседу, с вопросами, но она включает в себя абсолютно из разных уровней и разных образов материал.
Одним из таких языков является язык шуток, юмора и так далее.
Он используется постоянно, где это только возможно. Но это же вы не можете использовать. Вот сегодня я применяю язык шуток или юмора. Это в той мере, в которой вы видите, что он может расслабить обстановку, помочь в сближении, потому как это является вашей единственной целью. Поэтому вы используете здесь то, что поможет.
Ну хорошо, я задам этот вопрос немножко по-другому. То есть, как
юмор — это очень хорошо, потому что он расслабляет, мы знаем. Он освобождает подкорку и вообще вызывает в человеке выход из себя, он выходит на следующий уровень. Юмор раскрывает возможности общения, возможности мышления совсем другие. Это как бы средство для подъема на следующий уровень. Он настолько не конкретен, что в нем образуется уже следующая ступень нашего развития. И поэтому Это очень поощряется у нас.
Ну, тогда вот еще про языки такой вопрос. Вот как вам видится образ? Вот я начинаю, предположим, вести курс. Я должен там, ну, имидж даже немножко, я там должен как, ну, как ученый выступать или как такой, или это зависит от индивидуальности человека? Как?
Вы должны быть просто, я не знаю, как называется, такой артист, у которого, ну, комбинированного жанра, что ли. Вот как Райкин когда-то переодевался в тысячи всяких образов за один спектакль. Так вот и нам приходится. То есть я одновременно привожу данные из науки, из техники, из искусства, из культуры, из музыки. Я одновременно могу шутить, довести практически до слез, до растроганности. И все это вместе в течение наших часов общения переживается всеми. И мы таким образом настолько варимся вместе в общих этих чувствах, мыслях и сопереживаниях, и их подъемах и спусках, что в итоге получается действительно такой салат из нас из всех, когда мы живем этим. И каждый чувствует, что он поневоле проникается всеми остальными. И мысли, чувства, они общие. Общие просто вот. Все понятно всем.
Я почему задаю этот вопрос? Потому что, ну, допустим, вот в современной школе или университете, там сама атмосфера очень часто делает так, что люди очень сухо говорят. Они выбирают какой-то стиль и не могут за его рамки выйти.
И этим тоже я часто пользуюсь, смотря какой материал я излагаю. Потому как, если я хочу, чтобы его приняли как данное, как образование, а не как воспитание, как физику, допустим, нового мира, нового общества, тогда я сначала излагаю эти данные с ударом там, на эволюцию, с акцентом на последовательное развитие событий, на историю, на все, пользуюсь всеми научными данными, какие только есть у меня под рукой. И в таком виде я должен внушить им уважение и доверие к тем фактам, которые я предлагаю. И в этом случае я, конечно, веду себя как ученый, как авторитет. С другой стороны, когда я начинаю говорить с ними о какой-то душевной конкретике, то там я уже или как психолог, или как сочувствующий, ну и так далее. Вы понимаете, что мы постоянно меняем роли.
Сейчас я хотел бы спросить про такой инструмент обучения, как вопрос. Я, ну, просто для сравнения, в школе, ну, во всяком случае, ну, в обычной школе, вот, там принято так, что учитель задает вопрос школьнику, и школьник там, в общем, преодолевая себя, это очень болезненно со стороны выглядит, как-то пытается ответить, там, он ошибается, ну, в общем, от учителя идет вопрос, ученик кое-как отвечает, как-то странно. Наблюдая за вами, допустим, я обращаю внимание, что вы крайне редко задаете вопросы, а, как правило, ждете ответ, но чтобы именно вам задали вопрос, то есть совершенно другой подход. Вот в этом, если мы говорим
почему?
Про это.
Почему?
Да, вот, да.
Потому что, в принципе, я жажду, стремлюсь к тому, чтобы мое объяснение вызвало у ученика появление пустоты, пустых мест, вопросов познать, узнать. Если правильное объяснение, оно не затыкает его, не дает наполнения, оно раскрывает немножко то, что я объясняю, и вдруг он наталкивается, а почему же так, а вдруг не так, по-другому. Я в своих объяснениях заранее вкладываю, когда я им это объясняю, как бы свои вопросы, возможности спросить. Недоумение. В связи с моим объяснением. Я желаю, чтобы они обнаружили в моих объяснениях изъяны. Это поможет им ухватиться за мое объяснение и лучше его понять и абсорбировать его в себе. Вот это очень важно. Поэтому, если я объясняю, и всем все понятно, и нет вопросов, я считаю, что я ничего не объяснил. Мне тогда очень плохо. Я, когда много вопросов и таких атакуют, а вот это не так, не отсюда, не сяк, тогда это материал, который точно абсорбируется.
Ну вот с этим тоже немножко прояснили, да, хотя еще, ну, там много нюансов, потому что вопрос же, он не всегда вопрос, иногда это, наоборот, человек задает вопрос, а на самом деле у него нет вопроса. А
переверните как? Его, ага. Сделайте так, как вы считаете нужным, для того, чтобы аудитория на этом научилась. Угу. Ну, очень многие спрашивают, но они не знают точно, как спросить, или спрашивают... Ну, мы понимаем, что здесь преподаватель должен помочь ученику и почувствовать его. Но очень важно. Я считаю, что если я выдаю им информацию за каких-то 15-20 минут, то после этого, если продолжаются еще вопросы в два раза больше времени, то это действительно усвоенный урок.
То есть вот здесь еще раз, это очень важно.
Если ты бросаешь приманку. Как бы.
Да.
Они ее проглатывают и цепляются за это. И вот они должны обязательно с помощью этой приманки подобраться к тебе, ухватиться за тебя. Они должны... Так, ведь вопрос и ответ начинается, или объяснение начинается с того, что у тебя что-то есть, у них нет. И ты им стараешься то, что в данный момент ты решил передать, передать. Так вот, передача должна заключаться в том, что ты как бы им дал... Но в ответ они должны сейчас начать высказывать все вопросы, которые только возможно, по всему этому наполнению, которое от тебя услышали, только услышали, для того, чтобы его переживать, усвоить, просто абсорбировать полностью в себе. И это все достигается только с помощью вопросов. Не только это вопрос за вопросом, всевозможные, разные, разных людей и все.
Интуитивно я вот понимаю, что, но я хочу все-таки выяснить, чем отличается вопрос, которым я, в смысле ответ, которым я затыкаю интерес человека, и там действительно там какой-то в ответ разочарование после этого происходит. Вроде полностью все говоришь, а там
я на это, я такого не делаю. Я пытаюсь дать ответ, в котором я затрагиваю, цепляю еще какую-то такую коварную область такую, специально. И вот тут он сразу, да, как-то, вот. То есть оно его ведет к другим. Я хочу, чтобы весь мой материал, который я им дал за первые 15 минут, был затем пронизан вопросами со всех сторон. И тогда это в них останется.
Угу. Так более-менее понятно. То есть это как бы я упоминаю еще какую-то тему, еще что-то между делом.
Я помогаю своими ответами дать им новый вопрос. Правильный ответ, он несет в себе следующий вопрос, и правильный вопрос – это уже половина ответа.
Хорошо, следующая тема, которую это, опять же, относится к психологии. Люди при общении очень часто неосознанно проявляют агрессию. Они даже не представляют, что это такое. Допустим, да. Тихо разговаривающий человек, которого не слышно, это форма проявления агрессии. Или, допустим, человек делает все время обобщение. Все мужики там такие-то, или все там, и так далее. Стоит человека каким-то образом, но, как правило, хватает информации, стоит человеку, чтобы он понимал, что в данный момент вообще он проявляет агрессию, даже того не осознавая, не замечая. Или, опять же, оставить это как материал для интегрального вот этой работы и прояснения.
Я думаю, что в группе при прохождении даже самых первых материалов это все начнет сглаживаться.
Угу.
Но есть такие люди, которые на это не реагируют, которые не слышат. Мы говорили, что их надо в отдельные группы помещать. Это другое дело. Но, как правило, все остальные, эта общая агрессия, она очень быстро затухает. И останавливаясь перед той целью огромной, которую вы им предлагаете в этом общении, в этом обобщении себя в нечто новое целое, обнаружить совершенный мир, гармонию, когда вы объясняете устройство мироздания, когда вы объясняете восприятие реальности, то они здесь начинают уже спотыкаться. То есть уже места для какой-то мелкой агрессии собственной личной не остается.
Любые курсы, ну не любые, это обобщение, вот как раз говорил про обобщение, тот же сам пример привел. Если взять школу или институт, он состоит из семестров, из так сказать, курсов, потом экзамены, потом это объединяется, допустим, получение диплома, повышение квалификации, аспирантуры, докторантуры, там все это и так далее, и так далее. Вот в нашем курсе есть смысл такие опорные точки какие-то, что... Ну, что человек прошел вот один курс, теперь он идет к другому. Или сделать это каким-то вот таким, ну что ли, постоянным, таким плавным, не без вот четких вот этих разделений на курсы, семестры.
У нас четкого разделения на самом деле нет. У нас есть это для начинающих, для новеньких. Угу. Во-первых, потому что мы им должны дать ощущение продвижения. Первый курс, да. Второй курс, грамоты, дипломы, какие-то там оценки, удачи, поощрения. Но затем это все пропадает. Человек настолько входит в личностное, в общее, в глобальное обобщение, что оно является для него движением вперед. Больше его вхождения в эту интегральную систему. И здесь нет уже деления особого на курсы. То есть человек, который прошел этот минимум, ну, где-то, допустим, смотря какие занятия, какой интенсивности занятия. Но если это интенсивные занятия, мы говорим о том, что люди будут заниматься не только там в свободное время, а что у них вообще будет свободное время.
Ну да.
В таком случае это где-то за 2-3 месяца человек будет уже представлять какую-то общую картину, в общем виде. И тогда, я думаю, что где-то через максимум полгода этих людей можно просто всех соединять в один большой класс, в одну огромную аудиторию. Ну, группу, потому что это лучше всего, конечно... когда они ощущают себя постоянно между собой общающимися. И в этой группе потом вы начинаете видеть такое активное ядро. Вокруг них более пассивные, примыкающие к ним, и периферические такие личности, как в каждом обществе.
Ну, мы надеемся на то, что вот эта методика, она будет распространяться по всему миру. Вообще, есть смысл им как-то между собой поддерживать?
Если только существует контактный такой симультанный перевод, то есть убрана помеха с языками, они прекрасно поймут друг друга, они поймут чувства, песни, пляски, танцы, выражения. Вы вдруг увидите, что у них даже одни и те же движения телесные появляются. Когда говорится об интеграции, человек начинает выражать себя очень похоже, кем бы он ни был. Пропадают как бы национальные, этнические, какие-то цивилизационные, расовые различия. Я не вижу, чтобы танцевали, допустим, выходцы из Америки, из Южной Америки и из Африки, у которых очень разные телодвижения в их танцах. А здесь я этого не вижу. Их движения вместе. Они пытаются чувствовать друг друга. Они не пытаются на расстоянии 2 метра играть какой-то там этот современный танец, в котором никто не видит друг друга. Главное крутиться и скакать самому. Понимаете? Они, наоборот, стараются держаться, войти в контакт, быть плотнее, даже, может быть, остановиться и не двигаться. Но главное – чувствовать друг друга и физически, и внутренне, естественно, самое главное. И поэтому здесь существует совсем новый язык тела. Я бы сказал, это совершенно новая культура. и общение, и поведение, и, я бы сказал, это не только культура, это искусство новое, искусство танца, выражения, которое исходит именно из вот этого интегрального ощущения. Я надеюсь, что она проявится, появится, и человечество, может быть, через нее придет к адаптации себя к этому уровню, интегральному уровню. Это, но это то, что потрясает, действительно показывает на то, что мы приближаемся к одному единому образу Адама. Это язык, который не возник при разобщении людей из Древнего Вавилона, допустим, расселении их по всем местам, если мы примем, так сказать, за истину эту библейскую легенду. А это именно язык, который в основе нашего корня, еще вообще до появления человека, как бы, из его духовной основы, до ее материализации.
Я как-то это самое...
Но... То есть вот здесь, если мы будем брать все песни, все танцы, все выражения, любую музыку, любые проявления групп различных с разных континентов, мы обнаружим в них одно, какой-то общий знаменатель. И разница, различия будут крайне малы.
Коль скоро мы вот, ну, что-то связанное с таким... ну, образно говоря, с культурой заговорили. Сейчас большое количество высвобождается, ну, в России, во всяком случае, кинорежиссеров. Там что-то произошло, в общем, они очень много уже, они были заняты съемкой сериалов. Вот пару месяцев назад что-то хлоп, и они, половина из них свободна, скажем так. Они сейчас надеются, что их займут, но мы вот когда в нашей вот этой вот появляются люди, которые, у которых, которые много, иногда десятилетий занимались, допустим, режиссер там всю жизнь занимается, или, допустим, музыкант, или, или какой-то человек, который, у которого жизнь растворена в профессии вот в этой. Мы учитываем вот эти особенности каким-то образом, мы их объединяем, мы как-то используем их знания, или это не нужно вот в этих курсах?
Они сами объединяются. Если они, ведь мы вместе с образованием и воспитанием проводим очень серьезный курс распространения, обучение. И каждый, мы считаем, который у нас обучается, он в свою очередь должен обучать. А обучать можно различными методами. И для этого ждет вас целая индустрия. Исправление мира, оно представляет собой огромную фабрику по разработке, переработке, созданию новых видов медиа, информации, целых пластов новых культур и так далее. То есть здесь нам нужны и писатели, и поэты, и песенники, и музыканты, естественно, все. Абсолютно. Они начинают сами между собой контактироваться, искать средства выражения тех чувств, которые они испытывают в процессе обучения. И мы даже не обязываем их к этому. У нас есть, конечно, возможности предоставлять им, что называется, платформу, площадку для выступлений, для перед нами, мы их приветствуем и так далее. Но они идут на это сами. Они люди творческие, они ищут выражения. И это у них получается. Они нюхают друг друга прямо, где кто находится из их среды. И объединяясь, сразу же создают такие коллективы музыкальные, художественные, театральные и так далее, и тут же затеваются между ними всякие клипы, песни, сценки. Это у самих, у них получается. И, а мы со стороны поощряем, и затем все вместе наслаждаемся их достижениями. Я думаю, что из этого родится совершенно новая культура, которая действительно будет востребована и оплачиваемо, и действительно она заполнит в конце концов все вот эти виртуальные сети, которые сегодня, ну, я надеюсь, что они в ближайшее время начнут обнаруживать свою пустоту, как вот эти сериалы, от которых сегодняшний человек уже просто не в состоянии дальше выносить их на своих экранах. Поэтому действительно это падает.
Но, тем не менее, насчет сериалов люди привыкли, и они сейчас как раз ну, выбирают именно этот вид. А как вам кажется, может существовать такой вот как раз сериал, который воспитывает интегральность человека? Если да, то как он выглядеть должен?
Как он выглядит, я не знаю. Как и все остальное, что вы хотите заключить в какие-то рамки. Это какие-то комедийные, трагедийные случаи, когда человек ищет, что-то находит, что-то нет, включается во всевозможные сценки, за и против, обсуждает, выясняет, не нравится ему или не нравится. Ну, как обычно в кино существует там начало, там кульминационные пункты, затем конец и так далее. То есть, и на следующий раз тоже, если это сериал, то заканчивается на какой-то полуноте и следует продолжение и так далее. Это законы жанра. Я думаю, они построены точно в соответствии с эгоизмом человека, когда его надо подразнить, привлечь, оттолкнуть, вдохнуть в него что-то, расслабить и снова напрячь. Ну, это знают все создатели этих сериалов. И здесь мы должны этим пользоваться. Только тема другая. А человеческая суть, она, в принципе, пока остается той же. А что мы показываем, что мы рекламируем, вокруг чего это все происходит, это уже наша тема.
Ну, я понимаю, что это более подробно будет, ну, как раз с теми, кто профессионалами в этой сфере является.
И... Вы можете с ними поговорить.
Ага. Ну, я хотел бы сейчас задать вопрос. Он такой вот как раз там, ну, насколько я знаю, там, ну, в кино вообще, ну, традиционно там есть разные такие новаторские, но тем не менее в сериалах там есть такое то, что называется главная сцена, основная сцена,
да,
где встречается герой-антигерой, и кто-то из них, соответственно, побеждает. Вот как вам видится главная сцена, если мы говорим про интегральное все-таки искусство?
Но это когда человек встречается сам с собой в двух своих противоположных образах. И когда он в конце концов решает при помощи каких-то, может быть, группы, родных, сам с собой, каких-то вдруг обстоятельств, которые вокруг него происходят, и они его уже направляют в правильную сторону. А может быть и не в правильную. Продолжение следует.
Во время воспитания, во время любой деятельности, сейчас, во всяком случае, есть критерии эффективности работы. То есть человек каким-то образом ориентируется, и для людей очень важно, чтобы они понимали, хорошо они сделали свою работу или плохо, для того, чтобы улучшать качество своей работы, добавлять усилия и так далее. Как вам кажется, вот эти критерии эффективности вот в этих группах, да, какими они могут быть, как эти могут оценки, что, ну, чтобы человек стремился еще лучше вот свою деятельность выполнять?
Ну, для этого у нас существует очень серьезная система измерения себя, поскольку ты находишься все время внутри маленького общества, то ты можешь всегда контролировать себя в этом обществе, насколько ты с ним гармонично связан, взаимодействуешь. Насколько оно влияет на тебя, подставляешь ли ты себя под его влияние, насколько ты можешь на него влиять, насколько ты можешь себя принизить относительно него, насколько ты можешь почувствовать себя решающим голосом, чтобы позитивно влиять на него. То есть все эти критерии, я и окружающая среда, я над ней для того, чтобы положительно влиять, я под ней для того, чтобы получать положительное влияние. Она, эта среда, также относительно меня, относится ко мне сверху, влияя и снизу, желая получить от меня мою долю участия в ней. То есть здесь существуют очень простые, очень прямые методы измерения, в каком же состоянии я нахожусь. И здесь человек практически ежесекундно может сказать, в чем он.
Мы не затронули, у нас времени осталось не так много, но мы не затронули такие аспекты, как, ну, я просто знаю, что вы уделяете своим ученикам, уделяете большое внимание распорядку дня, заботе о своем здоровье, вот таким
да.
вот вещам.
Я считаю, что эти группы, если в них будет концентрироваться люди, свободные от работы, вышедшие, так сказать, из этой ненужной абсолютно работы, засорения окружающей среды и не более того, если у них будет весь практически свободный день, или там, за исключением 2-3 часов, когда они должны будут работать где-то как-то на пользу этого интегрального общества, то в обязательном порядке они будут заниматься физическими упражнениями, всевозможными движениями. Часть занятий будет проводиться вне стен какого-то помещения, на природе, на море и так далее, в каких-то походах, в каких-то движениях, выездах, пикниках или даже на несколько дней при возможных условиях. Это все мы практикуем. И здесь никогда и ни в коем случае мы не пренебрегаем физическим развитием. У нас в этих же группах вдруг обнаруживаются прекрасные массажисты, люди, которые обучают танцам, всевозможным костоправы, всевозможные, в общем, все кто угодно. И вдруг мы видим, что там внутри своя жизнь со своими вот такими вот взаимопомощью в проблемах здоровья и так далее. Мы уделяем этому очень большое внимание. Я считаю, что это неотъемлемая часть вообще всего этого процесса. То есть где-то как минимум по полчаса три раза в день, если не больше, мы уделяем внимание именно физическим упражнениям, кроме перерывов, на обед, на ужин, кроме вот таких всяких остальных мероприятий. Кроме того, существует, конечно, и кофе, и кто хочет с сигаретой. Никому ничего не запрещается. Но, несмотря на это, физические упражнения или пробежка, или быстрая ходьба, какой-то массаж и так далее, это обязательно.
Ну и последний вопрос, он тоже относится скорее вот к профессиональной деятельности, но сталкивается. Если в группе вот этих людей, которых мы объединили, они занимаются, вдруг проявились люди, у которых выявились психиатрические расстройства. Каким образом мы взаимодействуем с этими людьми?
Мы их сразу же выделяем. Угу. Мы их сразу же выделяем и пытаемся понять, насколько они действительно особые люди, которые не могут себя удержать в этих рамках, для которых процесс работы над собой может быть угрожающим для их психики. И в таком случае мы их удаляем из группы мягко, осторожно, на некоторое время или вообще. У нас существуют для этого психиатры, которые дают свое заключение также не за один раз, наблюдая человека со стороны и слушая отзывы окружающих товарищей и близких и так далее. Несомненно, пребывание человека с поврежденной психикой, не просто с неуравновешенной, а с поврежденной психикой в коллективе на протяжении большого количества времени, оно может дать отрицательный результат, выброс очень нехорошей энергии и проблем.
Но какие-то...
Но, я вам скажу, немного мы таких встречаем проблем. Немного таких людей. Как правило, они как-то уравновешиваются. Мы их отправляем на какое-то время, они снова возвращаются. Мы им даем возможность вернуться. Снова, может быть, отправляем, снова возвращаются. И вот так вот за несколько раз они все-таки... Ну, они не могут просто в том же темпе идти, как и группа. Поэтому полезно им немножко отдалиться. Но, в общем, они... большинство из них находят какие-то силы компенсации.
Ну, видите, время нашей передачи подошло к концу. У нас еще запланирована, по-моему, одна встреча, да?
Да.
И, так сказать, ну, там уже рассмотрим, как, что еще можно в эту методику, да, прояснить, чтобы сделать ее все-таки максимально быстро. И люди ждут. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.